Константин Шабалдин. Озеро мертвых слухов. Глава первая. Мишка Потехин сидел за контрольным терминалом и, не отрываясь, смотрел на тазик. Воды в тазик накапало уже доверху. Пора бы и выливать. Но сегодня Мишка твердо решил не делать этого. Какого черта? Почему всегда он? Пусть Фрол хотя бы раз, хотя бы для виду, хотя бы что-нибудь сделает для обеспечения жизнедеятельности. Потому что в инструкции так и записано. Дежурные операторы станции обязаны делать все необходимое для обеспечения жизнедеятельности станции. Черным по белому. Дежурные, а не один дежурный. Понятно, да? Так что извольте выполнять. Мишка перевел взгляд на сводчатый потолок. С него капало. Уже 200 лет с него капало. А точнее, 189 лет, 3 месяца и сколько-то там дней. Скрипнул шлюз кессона, и в дежурку вошел мокрый Фрол. Он стянул с себя комбез, бросил его на калорифер, молча взял с терминала тазик и унес его в санузел. Мишка ухмыльнулся и локтем вытер лужицу на пульте. А то, что при этом он случайно надавил на кнопку экстренной связи, было пофиг. Кнопка экстренной связи не работала уже лет 70, а точнее, 73 года, 8 месяцев и, соответственно, сколько-то там дней. Кому интересно, пусть в архивных файлах смотрит. «И откуда у нас взялось такое могучее чувство ответственности?» Как можно язвительней поинтересовался Мишка, когда Фрол вернулся с пустым тазиком и водрузил его на прежнее место. «Оно проистекает из чувства самосохранения», — дружелюбно ответил Фрол. «Дело в том, что когда вода начинает переливаться через край, а ты не реагируешь, значит, выливать воду пришла пора мне, иначе ты полезешь в драку. Мы уже 4 раза дрались из-за этого чертова тазика». «Да?» — разочарованно спросил Мишка. «Чего-то не припомню». «Естественно. Просто ты поудалял эти воспоминания, а я сохранил». Мишка внимательно рассмотрел застарелый шрам на подбородке у Фрола и спросил. «Ну и кто кого?» «Когда как?» — ответил Фрол, потирая шрам. «Да, представляю себе», — произнес Мишка со злорадством. «Слушай, должно быть, это было эпическое зрелище. Жалко, что я удалил. С чего бы это?» «Откуда мне знать?» — пожал плечами Фрол. «Гигиена памяти — дело интимное». «Да, гигиена памяти. Почти все из первого поколения вечных или сошли с ума, или покончили с собой. Потому что тогда еще не была разработана технология гигиены памяти. Чистка каждые 50 лет. Это была мучительная процедура — отрезать от себя ломти личности и понимать, что это навсегда. Но иначе в результате пресыщения информацией неизбежно наступали депрессия, безумие и смерть. При этом технология не позволяла сохранять только радостные воспоминания, а все горести и печали пускались под нож, необходимо было сохранять пропорцию. Мишка когда-то мудрил с программой чистки, но это было так давно, что теперь он и не помнил, чего, собственно, добивался. Впрочем, если интересно, всегда можно заглянуть в архивные файлы. Фрол уселся за пульт наблюдения рядом с Мишкой и врубил обзорные мониторы. «Опять будешь за эмпатами подсекать?» — ехидно спросил Мишка. «Буду вести наблюдение», — сказал Фрол. «Не надоело?» «Нет». «Слушай, ну что в них такого интересного? Чумазые, наверняка вонючие, дикие». «Ага, они дикие. А мы тут с тобой сидим все такие высококультурные», — пробурчал Фрол, нажав на кнопку старта дронов-амфибий. Мишка с минуту размышлял, наблюдая за отметками дронов на локаторе, как они сначала всплывают, а потом взлетают, а потом спросил. «Я так понимаю, что и этот диалог у нас с тобой также не первый раз происходит». «Да уж», — усмехнулся Фрол. «Когда-то ты с интересом следил за бытом эмпатов. Но тебе быстро наскучило». «А тебе?» «Мне интересно». «А почему мне нет?» «Не знаю. Последние 150 лет, должен сказать, ты слишком часто и тщательно чистишь память, поэтому я все меньше про тебя знаю. Знаю только, что сериал «Место встречи изменить нельзя» ты смотрел примерно 20 000 раз, а фильм «Книга про конец света сегодня» примерно 30 000 раз». 30 000 раз, — изумился Мишка. «С ума сойти. Должно быть, мне очень нравится. Как ты сказал, про конец света сегодня? Пойду гляну». «Нет, ты лучше сюда глянь», — почти закричал Фрол. «Нет, я серьезно, посмотри. У них там реально какая-то фигня творится. Глава вторая. Слухачи всегда завтракали первыми. Так было заведено. Колясик ничего против этого не имел, они и к озеру тоже всегда первыми отправлялись, а там путь не близкий, тернистый. Но вот дополнительная палька масла, которую слухачи демонстративно ложками намазывали на хлеб, вызывала в животе у колясика тревожное бурление, производила в душе адское смятение, будила в мозгу греховные мысли. Нечестно это. Озеро на всех поровну дает, а старшие медиаторы вон как распределяют. Слухачи отвалили с раздачи, и тут уже колясик никого вперед себя не пустил. Взял пшенки, хлеба, пайку, ну и масло. А стаканы с чаем к столу приносили дежурные. Чаек был ничего себе, сладенький, но понятно ведь, что раз сахар по норме положенный не кусками раздают, а сразу на кухне в кипяток сваливают, то непременно уворовывают. Но по-другому нельзя, по-другому сахар быстро превращается в валюту. На него играют, на него спорят, на него покупают брачных шлюх, из-за него дерутся. Так что лучше уж так. Слухачи за соседними столами доедали свою двойную пайку, а колясик размышлял над вечной дилеммой — намазать кусочек масла на хлеб или положить его в кашу. И так вкусно. Вот ведь как хорошо слухачам. У них такой проблемы нет. Они одну пайку в кашу, другую на хлеб. И трескают вон сидят, аж на вспотели. Хорошо быть слухачом, колясик бы не отказался. Но карьера слухача ему никак не светила. Нет у него таких способностей. А вот в шепталы вполне можно было податься, ему предлагали. «Не пихайся», — строго сказал колясик застольному соседу канифольщику Митеньке. Митенька в ответ заблочился, и колясик продолжил размышлять. Шепталы, прощелыги те еще, тоже пользовались привилегиями. Им в неделю набегало по 2 дополнительных часа сна. Но ведь язык подрезать придется. Этого колясик не хотел категорически, и поэтому давно смирился со своей незавидной участью вечного нюхача. Зато никогда никакого насморка, и шерстяные носки в придачу, и одеяло теплое — тоже неплохо. А язык себе пусть дураки режут, колясик не такой.
«Заканчиваем прием пищи, чуварищи», — объявил дежурный старший медиатор, и все с новой силой застучали ложками, выскребая из мисок остатки каши.
Щупач Стасик, что сидел напротив, жестом показал колясику, что, дескать, разговор есть и не при всех. Колясик его на выходе из столовки дождался, и приятели зашли за угол. Стасик разблочился почти наполовину, и колясик почуял его истовую убежденность. Это показалось колясику странным, потому как Стасик брехлом был несусветным. Из вежливости колясик тоже чуток ослабил ментальный блок, но все же не настолько, чтобы его, как открытую книгу, читали все, кому не попадя.
«Озеро волнуется», — доверительно сообщил щупач, и колясик обомлел.
Последний раз озеро волновалось, когда колясик был еще ребенком. Тогда же в поселок наведывались странные люди, с которыми вышла какая-то неприятная заварушка. Колясик толком не помнил, да и никто уже не помнил, остался только страх перед чужаками да запрет на дальние вылазки через лес. Хотя никаких чужаков с тех пор никто в глаза не видел, ни спиной не чуял. А чтобы через лес ходить, надо совсем заблоченным быть. Кому это надо через лес ходить? Запрет, тем не менее, действовал. А зачем, всегда можно у старших медиаторов спросить.
«Насколько сильно волнуется?» — спросил колясик.
«Вот так». Стасик показал ладонью метра на полтора от земли.
«Ух ты!» — сказал колясик.
«Ага», — согласился Стасик.
«А ты откуда знаешь?» «Слухачи трепались».
«Тогда точняк, эти знают. Ну?» Успокоить разволновавшееся озеро можно только жертвой. Это все знают. Об этом поют песни, рассказывают легенды, этим пугают детей. Это бывает редко. Последний раз озеро успокоили теми самыми странными пришельцами. 2 их было в бронежилетах. Только булькнули и пузыри пошли. Видать, тяжелые были броники.
«Пойдем глянем», — предложил колясик.
«Так не наша смена. Все равно пойдем. Хочу позырить». И почапали кенты к озеру. Шли через лес, продирались сквозь бурелом, по пояс в густой траве, то и дело цепляя на морды липкую паутину. Вот тоже правило. Нельзя, чтобы к озеру тропинки были. Всегда новым путем ходи. Зачем, почему, неведомо. Но если прознают старшие медиаторы, что сноровил напрямки проскочить, сгниешь в канифольщиках. Ладно, хоть с дороги при всем желании не сбиться, не заплутать в страшном лесу. Днем и ночью высоко в небе светит ободок. Висит он прямо над озером, ободок с озером связаны двумя трубками. По одной озеро своей водицы ободок питает, по другой в ответ телесной материей ободок делится. В легенде о последнем из модераторов сказано, что ободок — это станция на геостационарной орбите. Но слова такие, хоть и веет от них мощи древних доцентов, которые творческо-эмпатическую революцию замутили, слова эти нынче мало кто понимал. Старшие медиаторы, может, и понимали, но никому не рассказывали. А может, только вид делали, что понимают. Их не разберешь, у них ментальные блоки крепки, мысли далеки, а слова и вовсе редки. Зато рожи откормлены. Колясик представил ломоть белого, непайкового хлеба, который для старших медиаторов делает в поселковой пекарне Манюня. На ломте лежали два желтых-желтых куска масла. Потом Колясик представил кружку парящего какао. И чтобы какао не из банки, а натуральное, в кастрюльке сваренное, но со сгущенкой. Потом Колясик представил Манюню, как она, низко нагнувшись, ворочает половником в котле с кулешом. Сзади он ее представил и спотыкнулся о корягу, а падая ухватил Стасика за пояс, а тот, как назло, повалился прямо в муравейник. Стасик на полсекунды разблочился полностью, и Колясика обдало волной глубокого негодования. Чтоб не столкнуться с дежурной сменой, к озеру подошли с дальней стороны. Озеро вроде бы выглядело как обычно. Вода в нем была очень синяя, не такая, как в реке. Щупачи, как всегда, стоя по пояс в этой синей воде, водили руками по поверхности. Щупали. Нюхачи слонялись вдоль линии прибоя, вытягивали шею, мотали головой, нюхали. Шепталы, кто лежа на пузе, а кто и просто стоя на карачках, шептали в воду нужные им одним ведомые слова. Все как обычно. Слухачи услухивают, бормачи обормачивают. Вдалеке на железке канифольщики поют артельный запев. «Канифоль, не канифоль, все равно проскочит вдоль». В их сторону прямо из озера тянулись рельсы, по которым на берег уже выезжали вагонетки со жратвой. Все как всегда. Вот только в самой середке озера, там, где из воды торчали две трубки, уходящие в бесконечную высь, маячила мертвым маревом жуткая зыбь. Озеро волновалось. Дрожь пробежала по спине у Колясика от этой картины и во рту пересохла. «Ну все, амба, дорогие чуварищи», — со странным злорадством заявил Стасик. «Теперь жди, что медиаторы непременно пайку урежут». «Куда ее еще больше-то урезать?» — всполошился Колясик. «Из чего бы это? Склад же под завязку маслом забит, все это знают». «А это не важно», — сознанием дела продолжил нагнетать Стасик. «Ты вот вспомни». Эпидемия синюхи была? Пайку резали? Резали. Нашествие зайцев-шатунов было? Пайку резали? Резали. И когда старейший медиатор помирать надумал, тоже почти неделю сухим пайком выдавали. Понимаешь? Это же не потому, что сожратвой напряг, а просто, чтоб народец в момент лихих испытаний ни об чем другом не думал, кроме как об ей. Об жратве, то есть. Все это Стасик плел ни на чуточку, не ослабив ментальный блок. И Колясик к словам его отнесся легко. Только вдруг с чего-то припомнились строчки легенды о последнем из модераторов. «И поймет каждый каждого, как себя самого, и почувствует боль его и чаяние, и посочувствует». «Ну и где, спрашивается, сочувствие Манюни к нему, Колясику? Ведь 100 раз просил хотя бы сиськи показать». А старших модераторов к себе в каморку при пекарне ночевать пускает. Стасик уже сказал. «Жратва жратвой, а ты подумай лучше, кого на этот раз старшие медиаторы в озере топить будут». Глава 3. Фрол рассказывал, тыкая пальцем в обзорные мониторы, а Мишка с интересом слушал. «Видишь, это у них медиаторы типа старейшины. Они всем заправляют», — говорил Фрол. «Сейчас у них типа сходняк, решают, кого в озере топить». «Зачем?» «Сам же говорил, дикие люди. И все же». Фрол вздохнул и как будто бы в миллионный раз оттарабанил. «Примерно раз в 25 лет, иногда реже, иногда чаще, озеро над нами входит в фазу нестабильности. А их дикарей это почему-то жутко беспокоит. Они тогда кого-нибудь натурально приносят в жертву.
Как?
Топят?
Херасе. А с чего возникает фаза нестабильности?
Кто бы знал. Но самое интересное, что каждый раз после жертвоприношения озеро действительно успокаивается.
Мишка задумался и посмотрел на тазик. В тазик капало. Посмотрел в мониторы, там мелькали какие-то сельские интерьеры.
А дронов эти дикие люди не замечают?
Дроны замаскированы под москитов, терпеливо пояснил Фрол.
Мишка еще пристальнее вгляделся в монитор. В полутемном помещении, при виде которого припоминалось слово «хижина», кружком сидели на корточках волосатые и бородатые старики. Штук 10. И не скажешь на первый взгляд, что злостные утопители. Нормальные такие, с виду мирные, улыбаются и разговаривают между собой очень-очень вежливо, даже как будто бы подобострастно.
«Слушай, а чего они так сюсюкают?
Они же все эмпаты.
И чё?»
Фрол посмотрел на Мишку с жалостью, Мишка на всякий случай сделал умный вид.
«Неважно, традиция такая», — сказал тогда Фрол. «У них там весьма сложная система социального взаимодействия. Но главное, что все крутится вокруг озера. Каждый в поселке имеет свою специализацию по взаимодействию с окружающим миром, а озеро для них — центр вселенной, и они эту вселенную, как умеют, ублажают. Неужели ты и это забыл?»
«Это я помню», — недовольно произнес Мишка. На самом деле ни хрена он не помнил и не хотел помнить. Ему показалось, что Фрол снова собирается что-то сказать, и Мишка резко врубил звук трансляции на полную. Дежурка наполнилась шумом покашливаний, посапываний и, кажется, даже попукиваний. Старческий такой шумок получился унылый. Но вкрадчивый шепот ораторствующего медиатора был тверд.
«Слухачи услухивают добротно, это надо признать»,
— говорил в мониторе потлатый худой старик.
«План по затоплению слухов мы выполняем. А стараниями щупачей, нюхачей, шептал к моменту утопления все эти слухи уже мертвы, как им и положено быть. Мое особое мнение по работе канифольщиков всем присутствующим чуварищам хорошо известно, но сейчас я не об этом. Сейчас я, милые мои, об очередном феномене волнения нашего озера. Вижу и понимаю, что решили вы действовать по устоявшейся схеме. Но спрашиваю вас, доколе не пора ли, наконец, хотя бы попытаться понять мир, в котором мы живем? Хотя бы понять. А чтобы изменить, я вас даже и не призываю».
Не успел худой договорить, как с корточек вскочил дедок, видом столь древний, что, казалось, весь мхом зарос. А может, лишаем.
«Любезный Джоник снова нас призывает лишиться стабильности!»
Защебетал он фальцетом.
«Экспериментов ему хочется. Голод духа у него, познание ему подавай. И ведь блок снял почти полностью, дескать, поглядите, какой я весь перед вами откровенный. Пашенька, да я ведь просто хочу сейчас хоть какие-нибудь правила выработать, чтобы хоть как-то народу объяснить. Критерии отбора утопленника ему подавай!»
Возмутился Пашенька оправдывающемуся Джонику, но вежливо. Остальные медиаторы крутили головами, кряхтели, наматывали бороды на кулак, но пока отмалчивались. Тут в хижину вошла ядреная деваха, неся на подносе ломтями нарезанный хлеб, и деды дружно зашамкали.
«Сиськи, сиськи, сиськи, манюню сисечки!»
«Чего это они?» — поинтересовался Мишка. «У них сильный гендерный дисбаланс. Женщин не хватает, восхищаются», — пояснил Фрол.
«А кто такие женщины?» Фрол глянул зло, такие шутки он не одобрял. Да, химическая кастрация была таким же непреложным правилом дежурства, как и чистка памяти. В хижине тем временем деды разобрали хлеб и принялись чавкать. Миша почувствовал сильный голод и сделал звук потише.
«Да, я бы тоже чего-нибудь сейчас пожевал», — сказал он.
Фрол смутился.
«Слушай, извини, сегодня только консервы. Я сегодня миноги не собирал, а так прогулялся. На поверхность поднялся, поплавал».
«Какие миноги?» — спросил Мишка.
«Ты удалил память об озерных миногах?» — поразился Фрол. «Ну, это ты сильно от души. Этого я от тебя точно не ожидал».
Мишка лишь пожал плечами. Он попытался припомнить вкус озерных миног.
«О, слушай, про нас говорят», — сказал Фрол, снова увеличивая громкость.
Теперь дрон транслировал изображение толстого старика, в бороде которого застряли хлебные крошки.
«Пашенька с Джоником снова нагородили 7 верст до небес, а народная мудрость утверждает, что до ободка всего лишь 3 глотка. То есть я хочу сказать, что все намного проще. Мы топим в озере слухи, а озеро дает нам пропитание. Так повелось со времен творческой эмпатической революции. И пусть так будет всегда. Но озеро иногда волнуется, а это может повредить трубы, связующие ободок и озеро. Что тогда будет? Кто-нибудь знает? Правильно, никто не знает. Значит, озеро надо успокоить. Все».
И вот вроде бы осадил неопрятный старик своих оппонентов, но тоном прямо-таки извиняющимся чуть не плакал он от досады, что приходится такие неприятности произносить.
«Это, выходит, мы их снабжаем продовольствием?» — спросил Мишка.
«Да», — ответил Фрол.
«А они?»
«Они своими эмпатическими эманациями, а может быть, ментальными корреляциями, а хочешь, скажи, магическими манипуляциями, поддерживают необходимый уровень дейтерия».
Мишка смотрел, выпучив глаза.
«А как вообще это действует?» — наконец спросил он.
«Ну, — неуверенно произнес Фрол, — озеро над нами наполнено тяжелой водой. Купол станции, по сути, представляет собой фильтр, на молекулярном уровне, само собой. Он сосет дейтерий для реактора, который вырабатывает антигравитационную суспензию, которая, в свою очередь, дополнительно используя центробежную силу планеты, фигачит вверх со страшной скоростью, по одной трубе, а по другой — вниз, под силой тяжести, фигачит протоплазма. Из нее синтезаторы продовольствия синтезируют продовольствие. Примерно так».
Мишка посмотрел недоверчиво и спросил. «Фрол, а ты точно инженер?»
«Слушай, я не Фрол», — обиженно сказал Фрол. «Я Фарлей Фердинанд Флойд. Я тебе это уже 1 000 000 раз повторял».
«Все же, думаю, не 1 000 000», — сказал Мишка.
«Думаю, примерно 1500 раз».
«Из какого алгоритма исходишь?»
«Ну, примерно раз в день, но все же не каждый день».
«365 на 400», — сказал Фрол, прикидывая в уме.
«Да, примерно так. А если тебе интересно, как устроена энергетическая станция, можешь заглянуть в архивные файлы».
«Не хочу», — мотнул головой Мишка. «Лучше ответь, а что такого произошло 1500 лет назад, что я стал слишком часто и тщательно чистить память?»
Фрол молча отвернулся и с преувеличенным вниманием уставился в мониторы. А потом негромко через плечо проговорил.
«Все это давным-давно затеяли в Аоруса Вирт. Была такая контора. На обломках технической цивилизации они пытались сохранить хоть какие-то достижения прогресса. Это было неимоверно трудно. В условиях перерождения самой структуры материи любые механизмы отказывались работать. Электроника накрылась, химические реакции происходили спонтанно, законы физики сошли с ума. У эмпатов сохранились легенды о том периоде, они называют это «большая лажа». Позже удалось создать оазисы стабильности, мы один из них. Работа нашей подводной базы обеспечивает энергией орбитальную станцию, а станция обеспечивает эмпатов едой. Все шло хорошо, но мы тут застряли. Нас почему-то не сменили. Связи нет, а озеро волнуется».
Мишка коротко хохотнул.
«Смешная фраза», — смущенно пояснил он под недовольным взглядом Фрола. «Озеро волнуется».
«Вообще-то, я думаю, это нисколько не смешно», — назидательно произнес Фрол. «Если реактор останется без дейтерия, а это случится, если озеро тяжелой воды останется без того, что эти дикари называют мертвыми слухами, то орбитальная станция над нами останется без антиграва. И что? И рухнет на наши головы».
Глава 4. На обратном пути в поселок Стасик болтал без умолку, излагая свои версии развития событий. Они были мрачными и вздорными.
«Верь, не верь, но лучшего кандидата на утопление, чем ты, ну просто нету сейчас в поселке», — убеждал Стасик. Колясик только плечами пожимал да отмахивался. «Ты же вечно самый недовольный. Все тебе не так. Медиаторов своими расспросами допекаешь. Джоник от тебя уже прячется. К Манюне опять же подкатываешь, а это не только медиаторам не по душе». «А кому еще?» — быстро спросил Колясик. «Всем?» — отрезал Стасик. «Я тебе 100 раз говорил, не нарывайся. Но ты возомнил себя. Ты же решил, что самый умный у нас, что ты же лучший нюхач, что без тебя же план никак не выполним». «Ну, может, и выполните». «Выполним. Еще как выполним. Медиаторы в 2 смены загонят, и увидишь, как у нас производительность мертвых слухов в гору пойдет». «Только нет, не увидишь. Как ты с дна озера разглядишь?»
Все это Стасик говорил наполовину разблокированный, но Колясик все равно кенту не верил.
«Ну, заврался человек так, что сам к своей брехне всей душой проникся. Бывает. От этого и старшие медиаторы всегда остерегают. Да и в легенде сказано, не всегда верь открытому перед тобой чуварищу, ибо сам он в своей лжи мог увериться».
«За каждую повариху топить, что ли?» — сказал Колясик. «Непродуктивно».
«А кто говорил, что чуварищ — это сложение, лексем, чуваки и товарищи?» — ехидно спросил Славик.
«Подумаешь, банальное словообразование. Греха в том вовсе нет, любой медиатор подтвердит. Лексем же не ругательное.
А еще дрона поймал», — не унимался Стасик.
«Точно, поймал. Колясик уже и подзабывать начал про тот позорный случай. Но спасибо верному кенту, напомнил скотина.
И ведь не собирался тогда Колясик никаких дронов ловить, из ума еще не выжил. Просто комара в кулак хоп, чисто автоматически, чтобы не жужжал над ухом, а комар в кулаке током его дыщ, дрон оказался. Откуда он взялся, никому не интересно, мало ли технической дряни по лесам гниет со времен ТВ Empire. Но грех.
Колясик тогда перед старшими медиаторами покаялся. Ничего, простили, но осадок, конечно, остался.
«Этак, ты еще и книжки начнешь читать», — продолжал нагнетать Стасик.
«Нет, надо тебя утопить. Я бы утопил книжки. Стасик иной раз такое скажет, что вообще...» Колясик как-то раз одну книжку читал, до того еще, как последний из них в озере утопили. Там про деревянного пацана было. Ужас. Сила эмпатического удара оказалась столь мощной, что Колясик 2 недели пластом лежал. Думал про себя, что стал деревянный, и нос все время щупал, не выросли.
Беседуя таким образом, кенты и не заметили, как до поселка добрались. А там уже народ на площади собрался, и все стоят кружком, в центре которого рыдающая Манюня. И 2 стукача ее с боков за руки придерживают, а старшие медиаторы эманацию ментального приговора совершают.
«Суки! Приговорили Манюню? За что?»
Не помня себя, Колясик рванулся вперед, Стасик попытался его за ворот ухватить, да куда там. Выскочил Колясик перед медиаторами, разоблачился полностью и спросил деликатно.
«Что же это вы творите, паскуды эмпатические?»
Медиаторы отвлеклись от Манюни.
«А, это тот, который все расспрашивает», — задумчиво сказал Джоник.
«Нюхач Колясик», — подсказал Пашенька.
«Который электронного москиту словил», — припомнил толстый неопрятный медиатор.
Остальные медиаторы рассматривали Колясика явно оценивающе.
«Не про меня разговор», — резонно заметил Колясик. «Нельзя Манюню топить!»
«С чего бы это?» —
удивился Пашенька. «Аргументируй, доходяга!»
«Тебе кто слово давал? Тля!» — поддержал его толстый.
«Нет, пусть скажет, пусть!»
— неожиданно заступился за бедного Колясика задумчивый Джоник.
«Скажи, почему нельзя? Все вон решили, что очень даже можно».
Джоник развел руками, и не только медиаторы, но и, к величайшему изумлению Колясика, многие посельчане закивали.
«Можно!»
— сказал канифольчик Пакетик-брикетик.
«Еще как!» —
сказал щупач Толенько.
«Вниз головой!» — прошамкал бармач Маратик. «Опосредован вагонеткой!»
А канифольщик Митенька этак плотоядно потер ладошки,
Колясик почувствовал совершенную искренность их намерений.
«Но за что?» — потрясенно спросил он.
«А вот за сиськи!» — сварливо сказала барачная шлюха Анечка. «Ни у кого таких нету, а она отрастила».
«Так ведь за сиськи тем более нельзя!» — сказал Колясик. «Всем же нравится!»
«Подумаешь!» — сказала Анечка.
А старший медиатор Джоник помолчал и решительно резюмировал.
«Всем нравится, не аргумент. Есть еще аргументы, почему нельзя?»
Колясик сцепил зубы и невнятно, как будто шептун с подрезанным языком, произнес.
«Есть. Спиной чую, что нельзя, дорогие чуварищи», — сказал и зажмурился.
Спинная чуйка — штука тонкая. Не у всех она есть, а у кого есть, то чаще об этом помалкивает. Потому что с одной как бы стороны почет тебе и уважуха раз предвидеть можешь, но с другой ни в карты с тобой не сядут, ни брашки выпить. Нету доверия, раз спиной чуять можешь. Все с тобой будут наглухо заблоченными общаться, а у старших медиаторов ты всегда на особом контроле. Но в этот раз Пашенька, хитро ухмыльнувшись, просто взглядом пробил эмпатическое поле Колясика, в самое нутро ему глянул, в самую ментальную подноготную. От такого не заблочишься, на то и медиаторы.
«Брешешь, паскудник», — сказал Пашенька.
Глаза у Колясика от столь явного к нему недоверия вдруг заслезились, в горле возник непонятный ком.
«Я, кажется, сейчас буду нервничать», — с испугом заявил он.
«Атас, чуварищи! Колясик разнервничался!»
— закричал Пакетик-брикетик.
«В Свинцовую его!»
Его схватили и потащили в Свинцовую.
«Да все нормально, чуварищи, все прошло!» —
пытался соврать Колясик, но ему не поверили. «Тащили!» — услышал лишь напоследок, как с облегчением произнес Джоник.
«Ну вот, и Манюню теперь топить не придется. Чего, кстати, и добивался наш милый Колясик».
Тут Колясик уж и взаправду психанул, задергался, но кликнули стукачей, и Колясик угомонился. Со стукачами шутки плохи. Они, если не в духе, могут не только кулаками по спине настучать, но и ногами по голове. И ничего им за это не будет, потому что стукачи, они и есть стукачи. Перед ними хоть весь разблочься, ничего не почувствуют, все равно стучать будут.
«Ладно, сейчас быстро все по норам и отбой», — сказал Пашенька, «чтоб до утра и носа из бараков не казали, а утром будет вам ритуал».
«Обед?» — спросил Стасик.
«И без ужина», — ответил Пашенька.
Глава пятая. Мишке надоело глазеть на нелепую жизнь эмпатов, и, наскоро перекусив консервами, он принялся копаться в архивных файлах. Их было много, неимоверно много, и они не были систематизированы. Когда-то кто-то пытался создать каталог, возможно, даже он сам, но с тех пор файлы продолжали накапливаться, и сейчас они пребывали в жутком хаосе, из которого вряд ли можно было извлечь хоть что-то осмысленное. Поэтому Мишка просто листал наугад. Он хотел найти упоминание о научно-техническом центре «Руссовирт». Раз именно легендарный «Руссовирт» стоял у истоков теперешнего миропорядка, то и причины надвигающегося хаоса надо было искать там, в истоках. Чего-то не учли отцы-основатели, где-то перемудрили. Но ему попадались все больше скучные отчеты, графики и ведомости. Был даже график очередности выливания тазика, датированный прошлым веком.
«А крышу залатать не пробовали?» — сам себя спросил Мишка.
Часто встречалось изображение одной и той же молодой женщины с короткой стрижкой. В основном портреты в интерьере. Несколько снимков в купальнике на фоне гор, фото с собачкой на руках и черно-белый видеофайл без звука. Красивая. Видимо, эта женщина когда-то была Мишке дорога, раз ее снимки хранились в личном архиве. Но сейчас ничего. Никаких эмоций, ни намека на волнение он не испытывал. Даже напротив, вот эта тяжелая складка у рта наводила на мысль о склочном характере. Ладно, пусть не склочном, пусть волевом. Мишка залез в статистику и с удивлением увидел, что, оказывается, каждый раз перед тем, как вычистить себе память, рылся в архивных файлах. Сначала каждые полста лет, а потом все чаще и чаще. Где причина, а где ее следствие?
Неужели он каждый раз узнавал нечто, требующее немедленного удаления? Немного поразмыслив, он активировал программу восстановления удаленных файлов и достаточно быстро нашел. Это был простой текстовый документ, но его удаляли, а потом восстанавливали десятки раз. «Дорогой Мишка», — прочитал он, — «раз ты читаешь это письмо, то значит снова пришло время чистить память. Это повторялось уже много раз, но ты всегда начинаешь копаться, разнюхивать, и в итоге узнаешь то, что так старательно пытался забыть. Это началось с разлада между тобой, мной и Изольдой. Если не помнишь ее гадину такую, то лучше и не вспоминай. Но вряд ли причина в ней. Причина в том, что мы живем в неправильном мире, но исправить этот мир у нас нет возможности. А другого мира у нас нет. Возможно, единственный выход — это стереть память, полностью обнулиться. Но у меня так и не хватило на это смелости. Может быть, тебе повезет больше. Удачи». Мишка подумал, что автор письма — редкостный придурок. Написать самому себе с пожеланием самоубийства и нулевым уровнем информации. Что еще за Изольда? Мир у него, видите ли, неправильный. А какой он вообще? Как там говорил один из старших медиаторов, не пора ли, наконец, хотя бы попытаться понять мир, в котором мы живем? Похоже, не его одного терзала жажда познания. Мишка подумал, что хорошо бы выйти поплавать. Он любил, надев гидрокомбовый комбинезон, часами парить в тяжелой воде над ржавым куполом базы. Фрол тоже это любил, но всегда придумывал себе какое-то занятие. То пробы воды собирал, то прореху в куполе искал — а Мишка, быстренько набив садок миногами, обычно просто наслаждался чувством полета. Но он вдруг представил, как под донными отложениями озера, затянутые илом, лежат скелеты утопленных эмпатами жертв. Сотни, а может быть и тысячи скелетов. Мишка подумал, что уже не хочется ему плавать, а вместо этого он снова пошел к мониторам глянуть, а не забыл ли Фрол вовремя вылить тазик. Глава 6. Все произошло почти в точности, как предсказал Колясику его друг Стасик. Его бы с такими способностями в слухачи перевести. Но Колясику это теперь пофигу. Колясик теперь после бессонной ночи в свинцовой клетушке, куда не проникали эманации внешнего мира, был измучен как ментально, так и физически. Почти сутки, не жрамши. До последнего надеялся Колясик, что придет к нему ночью Манюня, отблагодарит. Не пришла. И теперь несчастный слухач желал одного, чтобы все это быстрее закончилось. Потому что, когда на рассвете стукачи потащили его к озеру, он даже некоторое облегчение испытывал. И на берег уже сам выходил, чувствуя странное умиротворение. На берегу собрались все. Весь поселок, даже шлюхи барачные, приперлись поглядеть на обещанный накануне ритуал. Но все произошло так быстро, что Колясик и не сообразил ничего, даже перепугаться толком не успел. Двое крепких стукачей просто засунули его в вагонетку, придавили сверху тяжеленной крышкой, да и толкнули вагонетку под уклон. Вода в середине озера сразу начала успокаиваться, а Колясик успел еще перевернуться на спину и неимоверным усилием, уперевшись в крышку пятками, столкнуть ее. Но поздно в вагонетку хлынула вода.
«Давай быстро в кессон!»
— крикнул тогда Мишка, и Фрол, схватив комбез с калорифера, метнулся к выходу из жилого модуля. Глава 7. Трудно сказать, о чем думал Колясик в момент утонутия. О сиськах Манюни он точно не думал. А вот мысль о том, что так никогда уже не случится ему отведать двойную пайку масла, резанула измученное сердце нюхача. Ну а после, как и сказано в легенде о последнем из модераторов, явились двое в сверкающих одеждах и потащили его через узкий лаз, через двойную дверь. Только вот вместо алмазных чертогов ободка, как обещалось в легенде, оказался захлебывающийся нюхач в сумрачном тесном помещении. Колясик еще некоторое время перхал, сморкался и отплевывался, а Фрол уже засел за мониторы, даже не сняв гидрокомбовый комбез. А Мишка засунул Колясику в рот ампулу бензола кафедрина и заставил разжевать. «Ничего не понимаю», — сказал Фрол. «Озеро все равно вошло в стабильную фазу. «А не должно было?» — поинтересовался Мишка. Фрол взглянул на него с недоумением.
«Но ведь в этом суть твоего эксперимента», — спросил он.
«Какого эксперимента?»
«Проверить, успокоится ли озеро, если не дать ему жертву», — терпеливо объяснил Фрол. «Или я чего-то не понял?»
Мишка хмыкнул.
«Ты совсем ничего не понял, я просто пожалел этого бедолагу».
Фрол только глазами похлопал и снова отвернулся к мониторам. Колясик мало что расслышал из их диалога, он, едва откашлившись от воды, снова захлебывался в ментальных потоках своих спасителей. Они даже и не помышляли поставить блоки. Они были совершенно открыты на всех уровнях сознания, их эмоции читались свободно, их чувства были обнажены. Они, судя по всему, вообще никогда не блочились. И, судя по всему, им не особенно было что блочить. Ментальное поле этих существ походило на выжженную пустыню. Желания их были скупы, чувства обескровлены.
«Так вы и есть последний из модераторов. Вас двое!» — восхищенно произнес Колясик.
«Как ты нас назвал?» — удивился Мишка.
«Он принимает нас за высших существ», — чуть раздраженно сказал Фрол.
«Я же тебе объяснял. В поселке всем заправляют медиаторы, а модераторы — это из их мифологии».
«Хрена там мифологии!» — обиделся Колясик. «Мифология — это разными тропами к озеру ходить, всегда глухими окольными путями, или там технику любую избегать, или чтоб к девкам не чаще двух раз в неделю. Мифология — это когда никто не знает зачем, но все делают. А модераторы — не мифология». «Модераторы на ободке сидят, все видят. Самый последний из них дольше всех среди нас держался, жизни учил. Но потом и он на ободок ушел, оставив после себя легенду. Элементарных вещей не знаете, которые каждый канифольщик знает. Тоже мне, модераторы».
«А ведь в этом что-то есть», — задумчиво произнес Фрол. Но Мишка молча взял Колясика за шиворот и дернул. У Колясика лязгнули зубы. Фрол поморщился.
«А не слишком ли быстро ты освоился, дружок?» — спросил Мишка.
Но Колясик четко чуял, что не сделает ему худого этот человек, душа которого доверху была наполнена тихой печалью и лютой тоской.
«Мне по-другому нельзя. По-другому я бы нюхачом не стал. Я быстро должен все прочуивать», — с профессиональной гордостью ответил Колясик.
«Нюхачом?» — переспросил Фрол.
«Который нюхает», — охотно пояснил Колясик.
«А что ты нюхаешь?» — спросил Мишка, отпуская воротник Колясика.
«Слухи.
А зачем?»
«Топить, они же мертвые».
Фрол и Мишка переглянулись.
«А живые?» — осторожно спросил Фрол. «Кто живые? Слухи?» «Ну, модератор, ты даешь. Кто ж живые слухи топить станет? Да и не бывает их живых, всегда дохлые».
Он говорил о чем-то настолько естественном для себя и настолько неведомом для дежурных операторов станции, что Фрол и Мишка даже почувствовали что-то похожее на угрызение совести.
«Как это происходит?» — спросил Мишка. «Ну вот, унюхивание и утопление, расскажи».
Колясик с недоверием взглянул на дежурных. Разыгрывают они его, что ли? Но их ментальные ауры ничего, кроме тревожного любопытства, не излучали. И Колясик попытался сформулировать понятия, столь же очевидные, как запах мыслей.
«Ну вот, я нюхач, я нюхаю. Чего унюхаю, разблочившись, даю слухачам учуять. Также щупачи передают им, чего ущупали, слухачи уже бормочам передают, а те в озеро бормочут. Этак потихоньку, без суеты, глядишь, за смену пару-тройку слухов и потопим».
«Сбор информации с последующей ее трансляцией», — глубокомысленно резюмировал Фрол.
«Но зачем же так сложно?» — спросил Мишка. «Понятно, что они напрямую контачат с ноосферой, но почему такой многоуровневый канал передачи информационного пакета?»
«Меня тоже не покидает чувство какого-то несоответствия», — глубокомысленно изрек Фрол. Колясик взглянул на него с благоговением.
«А вот ты еще говорил, канифольщики, эти что делают?» — продолжил допрос Мишка.
«У этих вообще мрак, каторга», — охотно возобновил свою лекцию Колясик.
«Рельсы, по которым вагонетки из озера поднимаются, тянутся в лес до самой стенки.
Но это далеко, мы туда не ходим, там зайцев-шатунов много. Но вагонеткам все равно до стенки ходить требуется. Так в легенде сказано. А рельсы-то под уклон к озеру проложены.
Ну и что? Не понял Мишка.
А то! Колеса у них мокрые, вот они по рельсам и скользят, норовят обратно в озеро бултыхнуться. Вот канифольщики и канифолят рельсы. Натирают вплоть до самого леса, чтоб сцепление было.
Бред, убежденно сказал Фрол, и колясик обиженно замолчал.
Погоди ты, одернул Мишка Фрола и снова спросил. А в лесу что? Что за стенка такая? Говорю же, не ходим мы туда, неохотно отозвался колясик. Старшие не велят. Да и опасно там. Зайцы-шатуны еще не самое страшное. А вот мышиная стая, ежели набросится, или кузнечик с дерева на спину прыгнет. Чего скалитесь? У мышей клыки, во! А кузнечик башку тебе на лету еще отгрызает.
Слушай, а ты сам-то их видел? Спросил Фрол у колясика.
Кого?
Ну вот мышей этих, кузнечиков.
Чудно какой-то. Модератор, сказал колясик. Зачем мне их видеть, если я их чую?
А ты их видел? Спросил тогда Мишка у Фрола.
Увы, нет, дроны не могут так далеко уходить от базы,
с досадой ответил Фрол.
Ограниченный радиус действия.
Мишка подумал, что очень странно, что за столько лет наблюдения Фрол, судя по всему, не имел понятия о том, как все у эмпатов устроено, и весь рассказ колясика является откровением для него.
Ограниченный радиус действия? Ну-ну. Кажется, Фрол тоже, как и Мишка, вычищал из своей памяти сведения о жизни эмпатов.
Не все, а так, кое-что, самое интересное, чтобы потом снова радоваться счастью познания, чтобы было чем заняться, чтобы не сойти с ума.
«Я вот что думаю», — сказал Мишка. «Ключ к пониманию мироустройства эмпатов лежит, скорее всего, в этих самых канифольщиках. Ведь по всему получается, что у них только канифольщики и занимаются практической деятельностью».
«Девки в бараках очень даже практической деятельностью занимаются», как бы, между прочим, заметил колясик.
«Видел я, как они занимаются», — сказал Фрол.
«Это понятно», — согласился Мишка. «Еще надо готовить пищу.
А еще ножи из консервных банок вырезать, аспирин из сахара выпаривать».
Колясик начал загибать пальцы.
«Из маргарина мыло варить».
«Ладно, ладно, верим», — сказал Фрол, чтобы только заткнуть слова охотливого нюхача. И уже обращаясь к Мишке, добавил.
«Канифольщики слишком незначительные фигуры. Они в самом низу социальной иерархии, вряд ли на них».
«Да, тогда это не то», — согласился Мишка.
«А зачем аспирин?» — заинтересовался Фрол.
«Болеете?»
«Я нюхач». «У меня никаких насморков не бывает», — гордо сообщил колясик. «А вот щупачите, да, еще как».
«А план?» — спросил Мишка. «Ты говорил про план? Кто его план этот устанавливает?»
«Это старшие медиаторы спиной чуять обязаны».
Колясик снова принялся объяснять очевидные вещи.
«Они всегда знают, сколько слухов в каждом месяце утопить требуется. Они же и щупачам задачу ставят, сколько надо ущупать, а бормочам, сколько надо ушептать. Так чуварищами из Руса Вирт завещено, со времен ТВ Эмпайр так заведено. В других местах, может быть, все иначе, не знаю, врать не буду, но у нас так».
«Ты хочешь сказать, что ваше поселение не единственное?» — быстро спросил Мишка.
«Что есть еще люди?»
Фрол, вроде бы потерявший интерес к беседе, навострил уши, а колясик охотно подтвердил.
«Да, приходили к нам. Я еще малышом был. Их сперва за посланников последнего из модераторов приняли. Но нет, не мог он таких олухов своими слугами сделать».
«С чего же это они олухами оказались?» Вдруг, обидевшись за неведомых пришельцев, спросил Мишка.
«Ну, задумался колясик. Я ведь не помню их, говорю же, малой еще совсем был. Но все говорят, что ужас, какие они несуразные были».
«Да, правильно они его утопили», — устало сказал Мишка.
«Слушай», — вдруг задумавшись, спросил Фрол, — «скажи, пожалуйста, а что мы с ним теперь будем делать?»
Колясик замер.
«Да», — задумчиво сказал Мишка, — «штатным расписанием он не предусмотрен. Пускай хотя бы тазик выносит».
Глава 8. И потянулись для колясика дни благостные, упоительные в своей сытости и блаженном ничего не делании. Всех забот было тазик вовремя выносить, зато кормили его без нормы. Харчевался он теперь от пуза. Правда, вот сливочного масла у модераторов не оказалось совсем, так и сказали, чего нет, того нет. Но всего прочего, хоть и в консервах, потреблял колясик без меры. Сами модераторы, кстати сказать, насчет пожрать оказались не очень. Так, вилкой в банке поковыряют. Одни только озерные миноги уважали, каждый день за ними по очереди выходили, натянув гидрокомбовые комбезы. А колясику эти миноги не пошли, у него от них в животе бурчало. Но вот истекающая жиром копченая рыба или ветчина консервированная, или там брынза в собственном соку — это все приводило колясика в восторг, будоражило в нем чувство злорадства. Поглядели бы на него теперь старшие медиаторы. Эх, это единственное, что отравляло уютный быт нюхача-утопленника. Не с кем было радостью поделиться. Вот бы удивился Стасик, вот бы изумилась Манюня, вот бы заявиться в поселок и, разоблачившись совершенно, обдать всех волной восторженного счастья.
«Пусти позырить!» — каждый раз умолял колясик дежурившего за мониторами Фрола, когда тот запускал своих дронов-амфибий над поселком. Но Фрол почему-то не любил, чтобы колясик наблюдал за земляками. «Уйди от меня со своей ностальгией!» — говорил модератор, и печальный колясик отваливал.
Еще колясик пристрастился к чтению. Это казалось совсем не страшно, а даже напротив, увлекательно. Правда, книжек на базе было немного, но и того, что оказалось в наличии, с лихвой оказалось достаточно, чтобы и урыдаться, и обхохотаться. Все истории были, конечно, из жизни модераторов, и многое слухачу там было непонятно. Но вот книга про чуварищей, которые не стали терпеть, что им пайку зажимают и восстали, потрясла колясика. А еще они там по своему озеру на здоровенной лодке плавали, на броненосце. Почему в поселке так не принято? Ведь можно лодок наделать и слухи топить, выплымши на самую середку озера. Этак план можно за полсмены сделать. Еще ему очень понравилась старинная книжка «Акванавты». Она объясняла, как модераторы под водой не тонут. Но вот обложка у книжки была оторвана, и колясик так никогда и не узнал, как звали автора этой занимательной истории. Так они и жили. Фрол сидел за мониторами, колясик сидел за книгами, одному только Мишке все не сиделось. Каждый раз, когда колясик выливал воду из тазика, Мишка стоял рядом с секундомером, засекая время. Что-то записывал, сверял с внешними параметрами, наблюдал, изучал, сопоставлял, чертил графики, вычисляя на калькуляторе. Тазик взвешивал, объем воды измерял, заставлял колясика выливать то медленно, то выплескивая за раз. Стало колясику это надоедать, начал он с книжкой по углам прятаться. Или еще себе забаву нашел — плазменный степлер. Классная штука, на кнопку жиманешь — как жахнет! А Мишка так был увлечен своими исследованиями, что иной раз и не замечал отсутствия подопечного. Но один раз Мишка засек все же колясика, когда тот подглядывал в монитор. Фрола не было, и Мишка решил напугать незадачливого нюхача, подкравшись бесшумно. Но когда он гаркнул у колясика над ухом, тот лишь спокойно и задумчиво перевел взгляд на Мишку. «Чего это ты тут рассматриваешь?» — грозно спросил Мишка, уверенный, что колясик подглядывает за поселковой поварихой Манюней. Но, к его удивлению, на экране застыло изображение той самой женщины с короткой стрижкой, от воспоминания которой Мишку остерегал Мишка из прошлого. «Кто это?» — робко спросил колясик. «Никто», — ответил Мишка. «Какая-то Изольда». «Красивая», — вздохнул колясик. «Ты воду из тазика выносил?» — спросил Мишка. «Да выносил, выносил. Я же говорил, без меня не выносить!» «Ну, иди еще раз, проверь, вдруг набежала», — сказал Мишка и убрал с экрана изображение неведомой Изольды. Недовольный колясик повернулся уходить и столкнулся в дверях с Фролом, который только что вернулся со сбора озерных миног. Мишка сразу взял его в оборот.
«Я нашел», — сказал Мишка. «Они работали с резонансами, вернее, с их затуханием. Тогда только-только начали постигать волновую структуру пространства и пошли чуток не в том направлении. Был сделан поверхностный вывод о причинах большой лажи. Думаю, из-за того, что тогда все они были повернуты на сохранение окружающей среды в ее первозданном виде.
«Зачем?» — удивился Фрол. «Что? Зачем сохранять окружающую среду в первозданном виде?»
«Сам не понимаю, но у них возникла целая философия невмешательства в природу природы на базисе. Все перемены ведут к худшему. Они создали мир абсолютно статичный, непоколебимый. Даже проект у них назывался «Immobilis in Immobilis».
То есть «неподвижное в неподвижном»? Я где-то читал про такое, или наоборот?»
«Неважно», — нетерпеливо отмахнулся Мишка. «Главное, что малейшие нарушения статичности в мире после большой лажи, как обычно называют это эмпаты, или после творческо-эмпатической революции, как обычно называем это мы, ведет к лавинообразным последствиям. То есть мы ничего не можем изменить».
Фрол некоторое время сидел бездумно щелкая тумблером экстренной связи. «И что же теперь?» — наконец растерянно спросил он.
«А теперь...» «Только озеро у нас над головой и ошметки памяти внутри нас», — весело ответил Мишка.
Фрол посмотрел на него, как показалось Мишке, со злостью, и сказал.
«Твоя теория никак не объясняет периоды нестабильности озера».
«Еще как объясняет!» — закричал Мишка.
«Вот скажи, озеро периоды нестабильности сразу выдавало с самого начала, как мы на дежурство засели?»
«Нет, поначалу все шло гладко». Но вот примерно 1,5 лет назад это все и началось.
«Именно тогда у нас стала протекать крыша», — радостно сообщил Мишка.
«Ну и что?»
«Тазик», — заявил Мишка страшным голосом.
«Что?
Ты его куда выливаешь?»
«В унитаз», — воскликнул Фрол и поглядел на Мишку с некоторой тревогой.
«Я так и знал! Я так и знал!» — заорал Мишка и даже подпрыгнул.
«Успокойся, пожалуйста», — сказал Фрол. «Я заметил, ты мало спишь в последнее время. Ты, случайно, бензол-кофедрина не принимал?»
«Я не свихнулся, Фрол», — заявил Мишка, хоть и был на грани. «Просто многое вспомнил, и это мне нелегко далось. Но я все проверил. Это все из-за того, что я всегда выливал тазик в слив душевой кабины, а ты — в унитаз. Ты провоцировал гидроудар, понимаешь? Микроскопический. Но его было достаточно, чтобы взволновать озеро. В статичном мире, оказывается, очень легко вызвать волнение».
«Как ты до этого додумался?» — подозрительно спросил Фрол.
«Просто сопоставил графики», — сказал Мишка. «Озеро всегда начинало штормить в твой тазиковый период».
«И что нам это дает?»
«Понимание! Наконец-то у нас есть понимание движущих сил внешнего мира».
«Так, я понял», — демонстративно спокойно сказал Фрол.
«Движущие силы? В унитазе?»
«Да нет же!» — снова заорал Мишка.
«Это всего лишь доказывает, что мы в силах все изменить, свернуть с этой бесконечной колеи, которая завела нас в тупик, который не имеет выхода.
Но так не может больше продолжаться. Не должно. Мы можем снова пойти по пути прогресса. Понимаешь ты, дубина?»
Фрол снова пощелкал тумблером и спросил.
«Я так полагаю, что ты уже придумал, как нам пойти по этому самому пути?
Освободить у эмпатов производственные силы, чтобы образовалась дополнительная социальная прослойка», — стал перечислять Мишка, лихорадочно загибая пальцы. «Выйти из-под экономической зависимости орбитальной станции, расширить ареал обитания, организовать исследовательские экспедиции, самим вылезти, наконец-то, на поверхность».
У Мишки кончились пальцы, и Фрол, чтобы помочь ему, сказал.
«Хорошо. Я вижу, ты все продумал. Ну вот, например, эти самые производственные силы. Откуда они возьмутся?» «Так канифольщики же! Просто перекрыть эти дурацкие рельсы, которые ведут к какой-то дурацкой стенке, чтобы парни не занимались бессмысленным трудом, чтобы вагонетки не укатывались в лес, а сразу возвращались в озеро, чтобы не надо было канифолить».
«И как перекрыть?»
«Да перерезать их плазменным степлером.
Ух ты!
И кто же это сделает?»
«Вот он!»
— сказал Мишка и кивнул на Колясика. «Ты ведь этот агрегат уже освоил?»
У Колясика от восторга аж кишки затряслись. «Вот, наконец-то!» Только сейчас он ясно понял, как же соскучился. Родина звала со страшной силой, а со степлером он обращаться и правда уже навострился.
«Так ты не против?»
— спросил Мишка у Колясика, но тот лишь башкой помотал. И под скептическим взглядом Фрола Мишка наскоро снарядил Колясика.
Зачем-то собрал ему в непромокаемый рюкзак кучу еды, сунул туда же книжку про приключения четверых друзей с длинными ножиками и, торжественно вручив плазменный степлер, снабдил дыхательным аппаратом и выпнул в кессон.
«Мне кажется, ты его как-то небрежно проинструктировал», — осторожно заметил Фрол.
«Да ерунда, всего делов-то пару рельсов расплавить», — сказал Мишка. «Ты давай дронов своих запускай, будем наблюдать за историческим моментом».
Пока Фрол запустил дронов, Колясик уже выбрался на берег, и они увидели, как он, размахивая плазменным степлером, несется через поселок с воплями.
«Масло всем поровну! Масло и сисик! И пусть никто не лезет без очереди!»
Фрол хохотал, а Мишка, схватившись за голову, с ужасом наблюдал за действиями своего протеже. Вот Колясик, лупя плазмой куда ни попадя, ворвался в хижину старших медиаторов. Следящий дрон на секунду замешкался снаружи, и когда появилась картинка, покрытые ожогами Пашенька и Джоник уже корчились на полу. Звонкие щелчки плазмы согнали старших медиаторов в угол хижины, старики, подняв руки, выли в голос, а Колясик все не унимался. Все долбил из степлера, никуда особо не целясь. Судя по всему, ему просто доставляли наслаждение щелчки выстрелов.
«И как тебе такой прогресс?» — спросил Фрол,
но Мишка ничего не ответил. Глава 9. Покачиваясь в гамаке, обожравшийся маслом Колясик с тоской глядел на ведерную бадью, установленную в центре хижины. В бадью капало. Раньше в этой хижине заседали старшие медиаторы, но теперь им заседать некогда, теперь они все на общих работах. Канифолят, как миленькие, потому что в легенде о последнем из модераторов так и сказано. Труд физический не постыдней труда эмпатического и полезней для здоровья. Сначала Колясик хотел их припахать выливать воду из бадьи, но вовремя сообразил, что эту обязанность надо сделать почетной. Поэтому сегодня воду на крышу таскала отличившаяся ночью Манюня. «Последним из модераторов хорошо, классно устроились, им вода из озера в тазик сама капает. А тут приходится по несколько раз в сутки наполнять бочку на крыше. Еще и намучились, пока течь нормально отрегулировали, а то поначалу шибко шустро накапывало, часто бегать приходилось. Но Колясик проявил настойчивость, и теперь все у них было как у модераторов. Два раза в день и два раза за ночь». Колясик поморщился и перевел взгляд на обеденный столик, где сиротливо стояло блюдечко с подкопченными миногами. Миноги унимали изжогу, но вызывали понос. Каждое утро теперь перед Колясиком стояла дилемма — понос или изжога, изжога или понос. И никто, ни одна живая душа в поселке не в состоянии ему посочувствовать, разве что Манюня. Робко постучавшись в дверь, вошел Стасик и замер на пороге.
«Вот зачем ты стучал?» — брюзгливо спросил Колясик. «Так ты ж теперь та ж старейший медиатор», — прошептал Стасик. «Как без стука-то? А чего тогда без разрешения вошел, а? Если в дверь постучал, так стой и жди. Жди, когда пригласят. Не отпретесь все. Никакого этикету не понимаете. А план, по слухам, не выполняем. Распустились. Вот я вас всех».
Колясик сделал вид, что тянется к плазменному степлеру, который висел у него над головой. Стасик присел от страха.
«Так откуда ж плану взяться, если жратвы теперь у всех одинаково? Чего ты сразу щелкать-то?»
Но Колясик щелкать не стал. Напротив, он застыл в гамаке с вытянутой рукой и, потеряв равновесие, чуть не вывалился на пол.
«Поясни», —
потребовал Колясик у Стасика, который все еще пребывал в полуприседе.
«Да чего ж тут пояснять?» — слегка осмелев, заговорил Стасик. «Ясно же. Раньше медиаторы всех впроголодь держали. Чуть норму не выполнил, без пайки остался и к девкам не пустят. А ты вон какой молодец, всем все поровну сделал. Так какой теперь им смысл упираться? Они теперь брашку по углам глыкают да девок обжимают. А слово им скажешь, сразу нервничать начинают». «Нервничать?»
Колясик выпрыгнул из гамака и, заложив руки за спину, начал ходить из угла в угол. Стасик стоял, вытянувшись в струнку и наглухо заблочившись. Вошла Манюня и, томно улыбаясь, вылила воду из бадьи в ведро и снова вышла, потащила воду на крышу. Было слышно, как она шумно наполняет бочку. Колясик подумал, что завтра на воду надо будет Анечку поставить.
«А ну давай, всех свободных от дежурства на построение», — приказал Колясик. «Я им понервничаю».
«Не послушают меня», — угрюмо произнес Стасик.
«Дай щелкалку».
«Я им не послушаю».
«Ну да, я...»
Колясик лишь пристально взглянул на старого друга.
«Скажи лучше, ты спиной ведь чуешь?» — спросил он.
«Ничего я не чую», — испугался Стасик.
«Ты ж вон как ловко предсказал, что меня топить будут».
«Ну, попробуй еще разочек, очень мне надо знать, что дальше будет».
«Ничего я не предсказывал», — сердито ответил Стасик.
Колясик отвернулся.
«Ты вот что», — сказал он. «Ты сегодня ночью спать не ложись и ключи от склада у дежурного возьми».
«Зачем?»
«К озеру пойдем. Жратву топить будем».
Стасик ушел, а Колясик снова взгромоздился в гамак, мучиться изжогой и тревожными мыслями. Понять бы, что за прогресс такой, о котором рассуждали последние модераторы. Во благо он или в наказание, и кому он вообще нужен? Колясик понимал, что модераторов не устраивает положение вещей в поселке, и его самого это положение не устраивало, но так было всегда. По крайней мере, так всегда утверждали старшие медиаторы. Но вдруг брешут. Колясик мучительно пытался припомнить, как же было раньше. Но воспоминания о детстве были зыбкими и походили на сон. А был ли тот мальчик, в памяти которого оставались воспоминания о пришельцах в тяжелых бронежилетах? Колясик вздохнул и съел ломтик подкопченой миноги. Глава 10. Сначала Фрол даже не поверил себе, когда засек на локаторе отметку орбитального лифта. Он даже запустил дрона, чтобы убедиться, да, красиво отсвечивая на солнце, вниз по трубам, используя их как направляющий, прет кабина лифта.
«У нас гости», — сказал Фрол.
Мишка подошел к мониторам и успел увидеть, как лифт плюхнулся в озеро. Он еще успел подумать, что у них не прибрано. А когда она вышла из кессона, Мишка сразу ее узнал. Та самая женщина из архивных файлов. «Привет, мальчики», — сказала она.
«Здравствуйте», — начал Фрол и споткнулся.
«Изольда», — подсказала гостья из кессона.
«Здравствуйте, Изольда».
Мишка молчал. Изольда весело оглядела его с ног до головы и сказала. «А вы, Михаил, изрядно располнели за последние годы». Мишка насторожился, но продолжал молчать, он не знал, что ответить.
«Изольда, мы очень рады», — сказал тогда Фрол. «Мы давно уже ждем смены, но почему вы одна?»
«А сколько надо?» — рассмеялась Изольда.
«Слушайте», — растерянно сказал Фрол, — «но ведь дежурных положено двое, или в инструкцию внесены изменения? Должен сказать, что я бы категорически не советовал оставаться на дежурстве в одиночестве. Тут, знаете ли, всякое бывает».
«Я знаю, что записано в инструкции. Я ее сама составляла. Но я вижу, произошло недоразумение», — прервала его Изольда. «Я не на смену вам, а, если можно так выразиться, прибыла с инспекцией. Я, видите ли, на сегодняшний день нахожусь в должности генерального и исполнительного директора орбитальной станции».
«Так вот вы какой, последний из модераторов», — пробормотал Мишка.
Глава 11. Колясик понимал, что все идет не так, как надо, но как надо он не знал. В книжке про восстание ничего не говорилось о том, как надо после. Там, кстати, их вообще всех перестреляли. А в книжке про мушкетеров, которую напоследок Мишка подсунул Колясику, кстати, четырем чуварищам вовсю помогали тамошние модераторы. А Колясику в одиночку приходилось прилагать неимоверные усилия, чтобы поселок выполнял план по затоплению. У него все сильнее зрело желание взять, да и не выполнить этот самый план. И поглядеть, что будет. Потому что зачем надо выполнять план, никто в поселке не знал. Может, модераторы на дне озера знали, но он забыл спросить. Между тем, реформы Колясика потихоньку продвигались. Дефицит продовольствия, который он организовал, притопив со Стасиком в озере часть запасов со склада, дал результат. Народ в поселке перестал спиваться и подумывал о возрождении первобытной рыбной ловли. Чтобы отвлечь подопечных эмпатов от крамольных мыслей, Колясик ввел обязательное чтение. Книг было мало, и Колясик пересказывал романы, прочитанные на базе модераторов. Или старый Джонник, освобожденный по слабости здоровья от общих работ на озере, толдычил на вечерних планерках бесконечную легенду о последнем из модераторов. А перепиливать рельсы, которые вели в неведомый лес к таинственной стене, Колясик и не подумал. Вот еще. Пусть модераторы сами со дна поднимаются и перепиливают, раз такие умные. По правде, Колясик опасался, что канифольщики, как и предсказывал Мишка, оставшись без служебных обязанностей, начнут чудить. Колясику и Стасика хватало, от которого проку было мало, а вопросов много. И ответов на эти вопросы у Колясика не было. Так что пусть все покамись идет, как заведено, а там поглядим. Глава 12.
«Все должно идти так, как заведено. А вы своими необдуманными действиями сорвали план по затоплению мертвых слухов», — надменно сообщила Изольда.
«Меньше всего я думал про план затопления», — резко сказал Мишка. «Я вообще не знаю, зачем он нужен. Может быть, ты нам расскажешь?»
Изольда молчала и бездумно щелкала тумблером на пульте. Видно было, что ей самой никогда не приходило в голову, а зачем, собственно, нужен этот план. Мишке стало неловко, он спохватился и спросил.
«Это ничего, что я говорю тебе ты?»
«Ничего», — усмехнулась Изольда. «Когда-то мы с вами действительно общались без церемоний».
«Я помню», — сказал Мишка.
«Да неужели?» Изольда изящно изогнула бровь. «Может быть, вы даже что-нибудь чувствуете?»
«Я помню, что чувствовал. Сейчас эмоции погасли, но вернулось знание о тебе. Даже вернее, знание тебя. И мне это неприятно. А раз мне неприятно, значит, я снова научился чувствовать».
«Вы, Миша, явно себе что-то напридумывали», — недовольно произнесла Изольда. Мишка долго молчал, собираясь с мыслями.
«Мне это трудно объяснить, но я еще и сам не во всем разобрался. Но если я правильно расшифровал свои действия за последние годы, то выходит, что я начинал чувствовать, вычистив память до размера эмпата, а потом каждый раз снова чистил память по мере накопления информации».
Изольда взглянула на него с изумлением.
«Если это так, то значит, вы убили себя», — сказала она.
Мишка усмехнулся, а Фрол, мягко отодвинув Изольду от пульта и приведя тумблер в изначальное положение, тревожно спросил.
«Я так понимаю, это вы в переносном смысле?»
«Как знать». Изольда отошла от пульта и принялась пальцем щупать воду в тазике.
«Цена вечности — чистка памяти, но не до полного обнуления. Это ведь потеря личности». «А вы, Миша, чистили, по вашим словам, до примитивного уровня эмпатов? То есть удаляли информацию, но оставляли чувства? Вы теперь не эмпат и не вечный. Это ли не ментальная смерть?»
«Нет», — возразил Мишка. «Напротив, мне кажется, что я еще никогда не был таким живым. Может быть, я просто стал человеком? Правда, я чуть не сошел с ума, когда ко мне снова частично вернулась память».
«Этого не может быть», — отрезала Изольда. «После процедуры клининга вечный уже не может вернуть себе память, даже частично. Это аксиома».
Фрол встал между ними и примиряюще поднял перед собой ладони.
«Слушайте», — сказал он, — «я тоже не знаю, зачем нужен этот план, но я и знать не хочу. Я хочу, чтобы нас сменили. Я устал».
«Да некому вас сменить», — воскликнула Изольда. «Устал он. А я не устала? Вы представляете себе, какие усилия мне приходится прилагать для того, чтобы держать в узде всю эту свору обдолбанных извращенцев? Они уже 500 лет только и делают, что бухают и трахаются, и в ус не дуют. Численность ордена модераторов когда-то составляла десятки единиц, а нынче на всей станции я одна пытаюсь усидеть в руководстве. В штабе кто спился, а кто надорвался на тяжком поприще сексуальных извращений? Вы сидите тут». «Да мне пришлось даже связь вывести из строя, чтобы не слышать, как вы конючите. У меня других дел по горло, а у вас тут с потолка капает». Видимо, Изольда сообразила, что сболтнула лишнего, и замолчала. А Фрол из деликатности решил ей помочь и свернул беседу в другое русло.
«Да, понимаю», — сказал он. «А тут еще с эмпатами проблема».
«А вот проблему с эмпатами нам придется решать самым решительным образом», — сказала Изольда. «Может быть, лучше предоставить возможность им самим решать свои проблемы?» — спросил Мишка. «И, может быть, образом нерешительным, а каким-нибудь, ну, образным, что ли? Они ведь большие специалисты по образам». «Ни в коем случае», — отрезала Изольда. «Тем более, что это не их проблема, а это наша проблема».
«И как вы будете ее решать?» — спросил Фрол.
«Очень просто», — сказала Изольда, промокнув пальцы платочком. «Как всегда. Мы прямо с орбиты ударим по поселку жестким ментальным излучением, и они все забудут. Да, в конце концов, это гуманно. Им же надо время от времени забывать обо всех жертвах, о людях, которых они утопили в озере».
«То есть вы уже это не первый раз проделываете?» — изумился Мишка.
«Разумеется. Ты и сам это проделывал, забыл, а говоришь, что все вспомнил».
Изольда врала. Мишка точно это видел. Не мог он ничего такого проделывать. Теперь-то он это знал наверняка, что не мог. А Фрол задал вопрос, который, видимо, мучил его. «Неужели на станции все обстоит так плохо? Никто не занимается делом, а только развратом и пьянством?»
«Представьте себе», — подтвердила Изольда. «Проект, задуманный основателями из Русавирт как оплот новой цивилизации, выродился в кучку сибаритствующих нарциссов. Впрочем, есть небольшая группа химиков, которые неплохо продвинулись, изучая алкалоиды. Но они слишком увлеклись результатами, слишком часто ставили эксперименты на себе».
«Так не бывает», — категорически заявил Мишка. «При смене поколений все равно должен же происходить какой-то отбор. Не могут все быть тунеядцами, не в природе человека».
Изольда усмехнулась. «И вы никогда не задавались вопросом, а где их дети?» — спросила она.
«Мне это как-то не приходило в голову», — растерялся Мишка.
«Правильно», — сказала Изольда. «Уже больше 1000 лет это вообще никому не приходит в голову».
«Больше 1000?» — удивился Мишка.
«Ага», — усмехнулась Изольда. «Детей просто нет. Все выросли и стали вечными. Вот и вся смена поколений. Станция не может обеспечить население количеством больше 200 вечных».
Мишка попытался припомнить, когда он в последний раз видел живого ребенка. Получалось, что в зеркале.
«Хорошо», — сказал Мишка. «Я догадываюсь, почему нет детей у вечных. Но почему не рожают эмпаты?»
«Да потому что они тоже вечные, но не помнят этого. Медиаторы — это вечные на пенсии, те, кто обнулился. И ты таким будешь, если не прекратишь свои эксперименты».
Мишка молчал. У него было чувство, что его стукнули по голове. «Кстати, я хотела бы к ним наведаться, взглянуть как раз на самого молодого», — небрежно произнесла Изольда. «Он родился всего-то лет 20 назад, по недосмотру». Последние слова Изольда проговорила быстро, не очень внятно и не глядя в глаза Мишки. Он уже собрался обрушиться на нее с вопросами, но в последний момент прикусил язык. Ему вдруг стало жаль эту очень-очень старую женщину.
«Это можно устроить», — сказал Фрол, — «экскурсию. Но потребуется некоторое время, чтобы настроить на ваши индивидуальные параметры гидрокомбовый комбинезон. Мы, знаете ли, выходим с базы только в гидрокомбовых комбинезонах».
«Да, пожалуйста», — сказала Изольда. «Куда пройти?» Фрол увел ее в подсобку подгонять комбез, а Мишка, даже не задумываясь над своими действиями, как будто гнала его какая-то сила, взял свой гидрокомб и вышел в озеро. Как будто бы даже и место он помнил, где искать. Недалеко от шлюза. Сразу под сваями, на которых стоял гигантский купол базы, вот здесь. Он пошел головой вниз, слегка шевеля ластами. Первые вдохи, как всегда, давались с трудом, холодная вода заполняла легкие, шкура гидрокомбового комбинезона врастала в кожу. Вокруг сновали стаи рыб, медуз, мелких моллюсков. Мишка подумал, что для тяжелой воды слишком много живности в озере. Не должно быть так. Все это было как-то не по-настоящему, но очень красиво. Под крайней сваей Мишка приметил бугорок и свернул к нему. Он разгребал донный ил руками, поднимая облако мути, не чувствуя, как на пальцах уже рвется тонкая гидрокомбовая оболочка. Он не помнил, но что-то подсказывало это где-то здесь. Эмпаты бы сказали, что спиной чуял. И он нашел. Сперва появился один, а за ним другой бронежилет.
В бедной планктоном тяжелой воде они почти не пострадали. И нагрудные нашивки отлично читались «АО Руссавирт». Вот что там было написано. Сразу из кессона, даже не сняв гидрокомбовую оболочку, Мишка ворвался в дежурку и швырнул мокрые броники на пульт. Изольда, на которую попали брызги тяжелой воды, вскочила, а Фрол спокойно встал, взял с пульта тазик и пошел выливать.
«Вот», — сказал Мишка.
«Что?» — спросила Изольда, отряхиваясь.
«Вот», — повторил Мишка. «Я вспомнил. Но не все. Но вот это. Это что?»
«А это однажды давным-давно тебе приспичило сходить в разведку», — сказала Изольда, как показалось Мишке, с затаенной грустью. «Ты все надеялся найти другие очаги обитания».
«И?»
«И мы сходили. Я, ты и Фрол. Он, как мне кажется, кое-что помнит. А я все не решусь удалить эти воспоминания. А надо. Ты же вот решился. Ты тогда был гораздо решительней и стройнее».
Мишка смущенно пощупал живот, Фрол хмыкнул.
«Подожди», — сказал Мишка. «Ты говоришь, в разведку мы все-таки ходили?
Ну и?»
«Ну и уперлись в пресловутую стенку», — ответила Изольда, закатив глаза.
«Но почему не пошли дальше?»
«Потому что дальше началось такое, что и вспоминать тошно. Радиация. Кое-как назад выбрались. Мутанты, аномалии, хроноклазмы и антиматерия. Хаос».
Мишка смотрел на нее с недоверием. В его памяти проносились обрывки этого хаоса, много стрельбы, какие-то окровавленные бинты, стрелка компаса, скачущая по кругу, и как все металлические вещи вдруг стали мягкими, а воздух густым, почти твердым. Но вот никакого ужаса эти клочки памяти не внушали, а наоборот, будили ощущение непередаваемого счастья, наполненности смыслом, уверенности в себе. И еще там была Изольда, но какая-то совсем другая, несмотря на то, что это, несомненно, была она. Фрол сказал.
«Всегда ведь можно посмотреть в архивных файлах, да? Там ведь должны сохраниться какие-то отчеты».
«Я смотрел», — сказал Мишка. «Вы, кажется, хотели в поселок. Милости прошу в кессон».
Они неспешно вышли из озера в сиянии своих гидрокомбовых комбинезонов, величественно ступая на берег, где в страхе застыли эмпаты, прекратив работу всей дежурной смены. Надо отдать должное колясику, который как раз ошивался вокруг озера со степлером наперевес, пытаясь личным присутствием вдохновить нерадивых эмпатов на ударный труд. Он мгновенно сориентировался.
«Милости просим! Милости просим!» — заорал он, бросаясь навстречу гостям. «А вот и хлеб-соль по старинной импатской традиции!»
Он выдернул у Манюни поднос с ломтями белого хлеба, который она как раз принесла колясику из пекарни. Хлеб этот колясик нынче один употреблял, ни с кем не делился.
«Пройтись не желаете?» —
застенчиво спросил колясик после того, как Мишка с Изольдой нехотя пожевали хлеба.
«Ты почему рельсы не перекрыл?» — грозно спросил Мишка, и колясик потупился.
Старому корешу пришел на помощь Стасик.
«Казнить будете?» — спросил он.
«Нет», — улыбнулась Изольда.
«Выпить хочете?»
«Да», — неожиданно для себя ответил Мишка. Колясик провел Мишку с Изольдой в хижину и с гордостью продемонстрировал бадью с водой.
«Это надо было Фролу показать, ему бы понравилось», — сказал Мишка.
«А это что у вас?» — спросила Изольда.
«Книги? Вы читаете?»
«Так, между делом», — с затаённой гордостью сказал Колясик. Угостившись брашкой в резиденции Колясика, они разошлись. Мишка взял в оборот Стасика, чтобы он показывал, что и как в поселке, а Изольда осталась с Колясиком обсуждать прочитанные слухачом книжки.
«Так-то хорошо живем в последнее время», — рассказывал Стасик. «Спасибо Колясику, установил справедливость. Теперь всем всего поровну. А чего не хватает, думаем брать у природы. А то привыкли на озеро да на ободок полагаться. Они ж не обязаны, надо самим как-то устраиваться».
«Молодцы, правильно», — поддержал Мишка.
«А это что?»
Он с изумлением смотрел, как по улице шествует процессия клыкастых мышей размером с крупную кошку. При этом глаза у зверьков были закрыты, и шли они неуверенно спотыкаясь.
Следом за ними в перевалку на задних лапах брели причудливые животные, в которых Мишка догадался опознать пресловутых зайцев-шатунов. По виду они все же больше походили на медведей из документальных фильмов про доложовую фауну. Но уши имели длиннющие и характерные заячьи мордашки.
«Зверьё к себе со всего леса гоним. Дичь», — охотно пояснил Стасик. «Самоходом, для продовольственного обеспечения. Мясо вкусное, но вот свежевать-то толком никто уже не умеет. Привыкли к консервам. Но Колясик придумал, чтобы зайцы саблезубых мышей разделывали, а после сами с себя шкуры сдирали. Но зайцев в итоге пожалели, шибко смышленые. Мы их вагонетки толкать приспосабливаем».
«Но как?» Стасик засмущался.
«Ты только главное-то и не говори, заругает», — наконец произнес он. «Мы мертвые слухи теперь тоже частично на самообеспечение пускаем. Разум зверью ими замазываем. И еще дроном вашим микросхемы подправили, чтобы нужную нам картинку транслировали».
Мишка смотрел, как зайцы-шатуны загоняют мышиную стаю в сарай, а после устало рассаживаются возле костра на площади планерок. А там уже сидел на корточках старый Джонник и бормотал речитативом.
«Велел всем вечно щупать воду в угоду роду, видеть мысли, читать смыслы, чуять чувства, как искусство, слышать запах мертвым вкусом, забыть память».
Зайцы прислушивались, мучительно щурясь, и даже притоптывали в такт когтистыми лапами.
«Совсем Джонник из ума выжил, уже зайцем легенду о последнем из модераторов поет», — с жалостью сказал Колясик.
Мишка не заметил, как он подошел. Колясик изменился, появилась в нем уверенность, целеустремленность. Плазменный степлер висел у него на груди. «Символ власти», — подумал Мишка, — «а почему бы и нет?» Колясик заметил его взгляд и перевесил степлер за спину.
«Ты, я вижу, большие перемены тут произвел», — заметил Мишка. «Поверишь, поначалу сам не хотел», — клятвенно заверил Колясик. «Но как-то само понеслось, а теперь уже и не остановить».
«Обычно так и бывает», — сказал Мишка. «А где Изольда?»
«Там»,
— махнул рукой Колясик. «Книжку читает». Мишка молчал.
«Уходить вам быстрее надо», — мрачно сказал Колясик. «А то слух прошел, что из-за вас озеро разволнуется. И этот слух не мертвый».
«Да», — засуетился Мишка. «Мы скоро, а то и вправду загостились». Появилась Изольда, глаза у нее были красные. Она подошла, к ним огляделась, увидела зайцев-шатунов, увлеченно слушавших Джонника, кивнула. Мишка продолжал молчать, разглядывая Колясика с Изольдой. На них было приятно смотреть, когда они стояли рядом. «Прощай, сынок», — сказала Изольда и погладила Колясика по щеке.
«Прощай, мама», — спокойно сказал Колясик. «Мы еще увидимся?»
«Вряд ли».
«Ну, может, оно и к лучшему».
«Да, конечно», — убежденно сказала Изольда. «Разумеется, это к лучшему». Мишка отвернулся от них, сделал несколько шагов к озеру. Взял из-под ног плоский галыш и запустил его блинчиком.
«Семь», — сказал Мишка.
«Что?» — у него за спиной спросила Изольда.
«Я говорю, пора нам возвращаться. Вас ждут дела на станции».
«Да», — сказала Изольда. Глава 13.
«Орбитальный лифт я верну назад, и вы сможете подняться на станцию в любой момент. Теперь в вашем дежурстве не будет смысла. Впрочем, вы можете продолжить свои наблюдения за эмпатами, если хотите».
Изольда последний раз взглянула на дежурных и, резко повернувшись, зашла в лифт. Створки сомкнулись со страшным скрежетом, и она уехала к алмазным чертогам ободка.
«Ну, вообще ты молодец», — сказал Фрол. «Дал укорот этой стерве. Честно говоря, не ожидал».
«Да?» — угрюмо спросил Мишка. «А, по-моему, это она тут всем дала укорот. Во всяком случае, она добилась своего. Мы остались торчать на базе, а эмпаты продолжат наполнять озеро мертвыми слухами».
«А чего ты хотел?» — пожал плечами Фрол.
«Только не говори, что твоя затея с освобождением производственных сил у эмпатов была на полном серьезе».
«Я хотел не слышать запах, мертвым вкусом забыть память».
«Не понимаю», — сердито сказал Фрол. Мишка ничего не ответил, он прошел в кабинку гигиены памяти и вынул из шкафчика клининговый шлем. Он наверняка уже очень много раз проделывал это, и, видимо, ему всегда было страшно, как сейчас. Он понял, что старается оттянуть момент, думает о постороннем. Ведь сколько раз он уже это проделывал, можно узнать из архивных файлов. Он громко выдохнул и начал надевать шлем. Но тут Фрол заорал, и Мишка, уронив шлем, опрометью бросился в дежурку.
«Смотри, смотри!» — причитал Фрол и трясущимся пальцем показывал в монитор.
Там с неба на поселок истекало яркое вермиллионовое свечение. Все эмпаты валялись в отключке, а поверхность озера словно подернулась розовым льдом. Это Изольда нанесла обещанный ментальный удар.
«Что вы так орете, Флойд?» — спросил Мишка. «Я уже подумал, что вы палец прищемили, а это всего лишь конец света».
«А мы теперь на «вы»?» — удивленно спросил Флойд.
«Мне кажется, теперь так будет уместней», — ответил Мишка.
«А что случилось?»
«Пока ничего, но я намерен кое-что предпринять в ближайшее же время».
Глава 14. Слухачи всегда завтракали первыми, и это бесило Колясика. Нет, ему было плевать на двойную пайку масла, которую слухачи получали за свой действительно тяжелый и действительно квалифицированный труд. Не надо было Колясику двойной пайки, не хотел. У него вообще, если желаете знать, от масла изжога. Но чувство социальной несправедливости жгло душу, бередило мысли и тревожило сердце. Не так все должно быть устроено, не так. Вот и в книжке, которую Колясик нашел в лесу под гнилым пнем, тоже так и написано. «Между тем мне приходилось действовать в среде духовно чуждой, враждебной к философской мысли, свободе, духовному творчеству, социальной справедливости, всему, что я ценил и чему служил». Вот, вот это вот и чувствовал Колясик. Духовную чужеродность среды вечного накопления слухов с последующим их утоплением. Лишь щупач Славик частично разделял его метание, но и не забывал одергивать.
«Не гони волну, а то пойдешь ко дну, дорогой чуварищ», — говорил он.
По ночам его терзали кошмары, в которых он переносился в жуткое место, где над ним издевались странные существа в мерцающих одеждах. Старший медиатор Джонник утешал его, утверждая, что это видение алмазных чертогов ободка. А днями Колясик торчал на озере, даже в свободное дежурство дни, и все глядел в темные волны, словно надеясь там разглядеть, откуда приходят вагонетки, груженные пищей. И так было всегда. По крайней мере, так было ровно столько, сколько Колясик себя помнил. Колясик взял миску с кулешом, как всегда пересоленным поварихой Манюней, и уселся за стол. Но не успел он и ложку ко рту поднести, как раздался над поселком тяжелый набат, и все услышали протяжный вопль старшего медиатора Пашеньки.
«Озеро! Озеро из берегов вышло! Волна идет! Спасайтесь!»
«Вот и хорошо», — решил Колясик. «Значит, все теперь потопнем. Так тому и быть».
Глава 15. Конец света, устроенный Изольдой, удручал Мишку своей однобокостью. Была в этом всем какая-то незавершенность. Несколько дней он неотрывно просидел, наблюдая за эмпатами, несколько раз тянулся мысленно к шлему в комнате гигиены памяти. Но после того, как дрон показал ему Колясика, который с пустыми глазами слонялся по поселку, Мишка начал действовать. Как устроить цунами, он придумал очень быстро. Он просто протянул шланг от резервуара с пресной водой и засунул его в унитаз. Гидроудар получился на славу. Озеро вышло из берегов, работе подводной базы пришел конец. Фрол не успел ничего предпринять, ему оставалось только резюмировать.
«Поздравляю, ты в полминуты загубил грандиозный проект. Я догадываюсь, что тебе наплевать на судьбу эмпатов, но для чего ты обрек на гибель людей с орбитальной станции?» «Никого я не обрекал», — спокойно ответил Мишка. «Станция преотлично сойдет с орбиты и совершит посадку на маневровых двигателях. Я все рассчитал, и с эмпатами будет все в порядке. Особенно после того, как вечные со станции будут вынуждены поделиться с ними сохранившимися технологиями.
«Старый мир умер, да здравствует новый чудный мир!» — с невероятным сарказмом спросил Фрол. «Эмпаты вечные заживут вместе. А ты подумал о культурном шоке, который придется пережить и тем, и другим? А ты учел фактор биологической совместимости? А ты прикинул хотя бы, насколько им хватит запасов продовольствия и медикаментов?» Но Мишка все решил. Он не хотел дискуссий, он хотел действовать. Он наскоро собрал рюкзак с самым необходимым и направился к лифту.
«Слушайте, Миша!» — окликнул его Фрол. «А что вы, собственно, собираетесь делать?»
«Понимаете, Флойд», — через плечо сказал Мишка, — «я собираюсь сделать хоть что-нибудь. Я попытаюсь ее убедить продолжать эксперимент. И еще я хочу попытаться расшевелить это болото».
«И что дальше?» — спросил Фрол. «Мы снова засядем на 400 лет на дне озера».
«Может быть.
Но теперь у нас будет надежда на то, что наш маленький мирок сдвинется с мертвой точки».
«Нет такой надежды», — отрезал Флойд.
«С чего вы это взяли?»
«Мне очень хочется попробовать, Флойд. Понимаете?»
«Слушайте, Миша, это все лирика. Ну вот станция приземлилась, эмпаты и вечные объединились в новый социум, допустим. Но ты так и не ответил, а что, они все вместе жрать будут? Ведь синтезаторы больше не работают».
«Ну...» — неуверенно произнес Мишка. «Они сделают луки, стрелы и пойдут охотиться в лес».
«Не смешите. Я очень серьезен, Флойд. Я чрезвычайно серьезен. Вы понимаете, что вас просто убьют? Не сотрут память, а именно раз и навсегда.
Я готов рискнуть. Но ради чего?»
Мишка долго молчал, собираясь с мыслями. Ему очень хотелось, чтобы Флойд понял. «Когда я разбирал свои архивные файлы, — наконец заговорил Мишка, — я наткнулся на множество изображений Изольды.
Я догадался, что когда-то вы были близки, — небрежно заметил Флойд.
Да, и я тоже об этом догадался. А Изольда даже сохранила какие-то воспоминания об этой близости. Но сейчас, когда мы встретились, в нас даже ничто не шевельнулось. А ведь мы любили друг друга. Понимаете, Флойд, любили. А теперь совершенно забыли эту любовь. Но это неправильно, Флойд. Люди никогда не должны забывать того, кого любили. Люди должны помнить свою любовь. Иначе они не люди, а эмпаты какие-то, дикие и вонючие».
Флойд помолчал, а потом вдруг заявил.
«Возможно, ты прав. Я, может быть, даже попытался бы остановить тебя... Но я заметил в словах Изольды одно противоречие, на которое ты не обратил внимания. Она утверждала, что рождаемость остановлена из-за опасности перенаселения станции. В то же время она призналась, что население поселка — это бывшие вечные. И вот тут возникает одно несоответствие. Откуда же тогда эмпаты берут свои жертвы? Ты хочешь сказать, что на станции вполне себе жизнь идет своим чередом? А избытки населения они просто ссылают вниз на землю и превращают в эмпатов».
«Но это же...»
«Да», — кивнул Фрол, — «самый обычный каннибализм. Эмпаты топят в озере свои жертвы, реактор перерабатывает тяжелую воду в сырье, оно идет наверх, а оттуда нам присылают продукты. Мы пожираем своих детей».
Глава 16. Лифт шуровал вверх с заметным ускорением, и Мишку все сильнее прижимало перегрузкой. Сначала он сел на пол, а потом и вовсе лег. Лифт явно не был оборудован для таких путешествий, но Мишке было плевать. Ему вообще на все было плевать с тех пор, как он увидел колясика, бегающего по поселку с плазменным степлером наперевес. Именно в тот момент пришло к Мишке понимание, что все, кончилось его вечное дежурство. А вместе с ним его глупая вечная жизнь. Только надо было сделать напоследок что-то очень важное. И все эти дни он пытался понять, что же именно. И вот теперь понял. Перегрузка сменилась невесомостью, а потом потолок стал полом. И Мишка понял, что прибыл к месту назначения. Лифт остановился, все, приехали.
«Масло и сисек всем поровну», — задумчиво произнес Мишка
и, сняв с предохранителя плазменный степлер, вышел из орбитального лифта.